эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. За полгода в России обанкротилось почти 1600 строительных организаций. Об этом 22 августа сообщило рейтинговое агентство строительного комплекса «РАСК». Агентство отмечает, что в основном с рынка уходят подрядные компании, лишившиеся заказов и финансирования. По прогнозам экспертов РАСК, до конца текущего года кризисная ситуация на рынке жилищного строительства сохранится, а объем ввода жилья снизится на 10-15%. Сейчас, по данным Минстроя, в России насчитывается около 600 проблемных новостроек, жилье в которых приобрели более 45 тысяч человек. Что же делать людям, невольно пополнившим ряды обманутых дольщиков? Как добиться признания за собой права собственности на квартиру, если застройщик банкрот? Где и как проверять благонадежность строительной организации перед заключением договора участия в долевом строительстве? И, наконец, чего ждать от масштабных изменений в законодательство о долевом строительстве, большинство из которых вступит в силу с 1 января 2017 года? На эти вопросы, я надеюсь, нам ответят гости в студии «Радио Свобода». Это адвокаты коллегии «Правовая защита» Артем Сидоров и Андрей Ребриков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот я уже привела эту цифру о том, что в 2016 году удвоилось число банкротств на российском строительном рынке. Что это значит для потребителей, для тех людей, которые уже приобрели жилье или только собираются заключить договор долевого строительства?
Это означает, что на рынке существует большая проблема как с реализацией квартир, так и с достройкой домов. И многие фирмы банкротятся и не могут выполнить свои обязательства перед дольщиками. И поэтому, если вы хотите заключить договор долевого участия в строительстве, надо намного более тщательно подходить, прежде всего, к выбору застройщика и к выбору проекта, в который вы хотите вложить свои денежные средства. Фактически, не гарантированно, даже если вы обратитесь к крупному застройщику, что дом будет построен в обозримом будущем. Примеры последние показывают, что даже крупные застройщики не гарантированы от банкротства. Фактически СУ-155 в банкротстве, Главмострой в банкротстве, то есть крупнейшие застройщики. Поэтому нужно прежде всего изучить ситуацию на рынке, посмотреть, что этот застройщик строил, есть ли уже срыв сроков, почитать форумы тематические, отзывы, изучить все документы, желательно с юристом. Только после этого принимать решение о вложении денег в долевое строительство.
Строящуюся недвижимость.
Да, строящуюся недвижимость.
То есть то, что уже построено, в принципе, безопасно покупать человеку или нет?
То, что построено, не всегда безопасно покупать. На своей личной практике знаю много случаев, когда люди покупали, ну, фактически построенный дом, уже крыша возведена, стены есть, но по каким-то причинам дом не сдается в эксплуатацию. Возможно, какие-то проблемы с коммуникациями, с какими-то согласованиями с госорганами. То есть в любом случае нужно все проверять, даже если дом полностью достроен.
Означает ли это, что вот если человек уже заключил договор долевого строительства сейчас, и вот он получает эту информацию, 1600 компаний обанкротилось за первые полгода в России, непонятно, где проверять информацию о его конкретной компании. Это нужно ли паниковать или стоит предпринять какие-то меры, юридические меры, в том числе для того, чтобы обезопасить себя и свою собственность?
Я думаю, паниковать не стоит. Кризис это не первый. Соответственно, в 2008-2009 году что-то подобное было и в другие годы. Вот по моей практике многолетней, все-таки, если выдано разрешение на строительство дома, если дом строится на законных основаниях, это не какая-то мошенническая схема, да, все-таки рано или поздно, ну там в 95% случаев дом как-то достраивался, то есть дольщики свои квартиры получали. Пусть с большой задержкой, там некоторые по 5, по 10 лет ждали завершения строительства. Но просто так тоже могут квартиру не предоставить, если и дольщики тоже не будут предпринимать какие-то действия.
Вот по поводу действий чуть позже. И сейчас поясните, правильно ли я понимаю, что сейчас человеку, прежде чем заключить договор долевого строительства, например, стоит многожды подумать, и если он хочет приобрести квартиру именно для жилья, продает свою старую квартиру, вкладывается в новостройку, то нужно быть очень аккуратным даже с тем домом, который уже там не на уровне котлована, а вот уже построен, но неизвестно, когда будет введен в эксплуатацию.
Да, нужно быть сейчас крайне осторожным при приобретении жилья в строящихся домах. Даже если дом построен, нужно промониторить сайты судов, судебных приставов, форумы, как вот мой коллега сказал, чтобы определиться и выяснить вопрос, действительно ли застройщик является надежным. Ну, лучше всего, конечно, обратиться к юристу, чтобы юрист посмотрел документы, посмотрел общие документы по застройщику, финансовые документы, чтобы хоть как-то снизить риски при вложении своих денежных средств в строительство жилья.
А что делать, если вот стало известно, компания, с которой вы заключили договор долевого строительства, объявлена банкротом? Или, может быть, уже начата процедура банкротства, она на каких-то там тоже разные этапы, это все. Вот что делать для того, чтобы все-таки оставить за собой эту квартиру, а не ушла бы она каким-то другим должникам этого застройщика?
Ну, начать нужно с того, что банкротство все-таки не означает автоматически, что человек может потерять, и, скорее всего, потеряет права на квартиру. Да? Такой сценарий не исключается. Но это как бы крайний случай, когда действительно уже нельзя предпринять никаких мер по защите своих прав, и дом продается с торгов, а дольщикам раздаются деньги, ну, в очень небольшом размере, там где-то 1/10, там 1/20
от того, что они вложили.
Да, но это маловероятный сценарий, да. А, как правило, сейчас возможны какие сценарии? Это, во-первых, передача дома для застройки созданному дольщиками ЖСК. Если такой сценарий реализуется, то нужно быть готовым к тому, что дом может быть передан ЖСК для достройки, и дольщики должны будут довнести денежные средства.
То есть была строительная компания, да. Вы заключили с ней договор. Компания, да, признана банкротом, и, да, соответственно, теперь все ваши деньги, которые вы вложили, ну, вы можете как-то их иметь где-то в виду, и вы не знаете, насколько действительно они все были потрачены на строительство. Но если вы хотите вселиться в этот дом или вообще как-то дождаться его завершения его строительства, то вы должны еще вложить деньги и плюс юридически организовать процедуру вот по созданию жилищно-строительного кооператива, согласовывать все эти истории, бумаги, регистрироваться и, в общем, дальше искать опять каких-то строителей и фактически строить самостоятельно.
Да, один из вариантов, он реализуется на практике, несколько таких случаев уже было. Да? Второй вариант, вот сейчас положительные изменения были в законодательстве, это передача дома для достройки другому застройщику. Раньше такой механизм не предусматривался. И вот с лета этого года этот механизм ввели. Ну, по большому счету, больше для объектов СУ-155, поскольку их несколько десятков. Да?
В Москве.
Но, только и в Москве, и в области, и в регионах. Да? Но теперь можно на легальных основаниях, а не как-то по кулуарным там договоренностям, передать дом для достройки в рамках процедуры банкротства другому застройщику. Какая еще процедура не обкатана, но плюс этой процедуры в том, что если такой новый застройщик находится, то дольщики, скорее всего, доплачивать не будут, либо будут там доплачивать не такие большие суммы в рамках уже процедуры банкротства. Ну, просто чтобы были соблюдены условия передачи, да.
То есть правильно я понимаю, что в случае, если застройщик объявлен банкротом, никаких шансов остаться при своих, в принципе, у человека не остается. То есть ему в любом случае придется платить какие-то дополнительные деньги.
Нет, ну почему? Все зависит от, скажем так, ситуации, в которой оказался обманутый дольщик. Бывает, что дома полностью построены, и часто даже в процедурах банкротства людям передают объект для его строительства, то есть квартиры, дома, машины, места и так далее.
Передают в собственность.
Передают в собственность, да. То есть это, в принципе, не запрещено законом передавать в собственность. Тем более, что банкротство, оно делится на несколько процедур. Наблюдение, внешнее управление, конкурсные производства. Есть также механизмы признания права собственности на квартиру в рамках процедуры банкротства. Или даже мы видели в судебной практике решение о признании права на долю в незавершенном строительстве доме в рамках процедуры банкротства. Все это, в принципе, возможно.
А что для этого нужно делать? Обращаться в суд? В какой суд? В общую юрисдикцию или в тот, который занимается банкротством конкретного?
Вот у нас банкротству застройщика посвящена специальная, ну, параграф 7 главы 9 закона о банкротстве, посвящен только банкротству застройщика. Если этот параграф уже введен, то вообще говоря, по общей практике и по законодательству, все дела признания права собственности должны решаться в рамках закона о банкротстве. При этом, если уже подписан акт приемки передачи квартиры, еще до того, как вот принято заявление о банкротстве, то тут проблем вообще никаких нет. Суд просто признает задольщиком право собственности, и дольщик получит свою квартиру в собственность. Если же акт еще не подписан, либо вообще дом не сдан и квартира до конца не построена, здесь возможны различные варианты. То есть, соответственно, если акт не подписан, можно либо попробовать подать иск какому-то другому юридическому лицу, которое также участвует в строительстве. Например, если договор заключен с ЖСК, можно попробовать подать иск ЖСК. Если там имел место договор уступки, какому-то лицу, которое не находится в процедуре банкротства. Иногда суды общей юрисдикции смотрят благожелательно на такие иски и все равно удовлетворяют. Хотя правовая позиция спорная, но вот у нас уже, в принципе, несколько десятков дел положительных было по разным застройщикам, когда мы предъявляли иски не конкретно к банкротящемуся застройщику, а как-то вот такими путями.
Окольными путями.
Да, вот. Но, соответственно, также еще есть очень интересная практика такая, что если до банкротства застройщика дольщики успели подать в суд общей юрисдикции и получить решение, то, в общем-то, можно подавать и в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве. И арбитражный суд тоже в большинстве случаев может признать право, исходя из того, что вот нельзя в сходных ситуациях по-разному защищать права граждан. То есть, соответственно,
но для того, чтобы не создавалась дискриминация.
Да, да, чтобы не было дискриминации. То есть Верховный суд указал, что в случае, если уже по тому же как конкретно дому были решения судов общей юрисдикции, то нельзя в сходных юридических ситуациях выносить разные решения. Да? И, соответственно, возможно, и в рамках дела о банкротстве будет признано право собственности. Но здесь практика очень противоречивая, поэтому совет какой? Лучше начать, конечно, сначала с именно иска о признании права собственности. Либо с иска, либо, если невозможно, с заявлением в арбитражный суд.
Право собственности на что? На долю? На квартиру?
Либо на квартиру, либо на долю. Но есть такая практика, и также есть разъяснение Минэкономразвития, которыми руководствуются арбитражные управляющие, что в случае, если признано даже право собственности на долю в виде конкретной квартиры, даже если дом продается с торгов, то вот в части этой доли квартиры права на эту долю остаются у дольщика.
То есть они не могут никому уже больше отойти.
Да, да,
но
поэтому
для этого тоже нужно было сначала посудиться бы.
Да, да, то есть получить решение суда.
Андрей, скажите, пожалуйста, ну вот и таким образом, сколько времени может занять эта процедура вступления в прав на то, что вроде как и так человек уже по праву
ну, все зависит в данном случае от конкретной ситуации. Если это суд общей юрисдикции, здесь зависит от конкретной судьи, от загруженности суда. Но сейчас по законодательству каждое дело должно рассматриваться не дольше 2 месяцев, и судьи, в принципе, стараются укладываться в этот срок. Что касается арбитражного суда, то также здесь все зависит от количества дольщиков, обратившихся в конкретный арбитражный суд. То есть, если я, допустим, обращался по банкротству одного из застройщиков, ну, не очень крупному, так, среднему, то там у меня где-то дело заняло где-то 1.5-2 месяца. Вот сейчас мы обращаемся по СУ 155, там побольше срок, потому что там уже набралось порядка, не знаю, 16-17 тысяч уже обратившихся только по официальным данным сайта.
Да,
арбитражного суда.
17 тысяч человек.
Даже, может быть, уже сейчас больше.
Да, может быть, сейчас уже больше, потому что они не успевают обрабатывать информацию. И мы, например, подали иск, и только через 1.5 месяца обнаружили только что информацию, когда, что его приняли и когда назначили заседание. То есть очень долго эта вся процедура проходит. Я говорю, все зависит от
количества
людей. Да, от того, насколько крупный застройщик банкротится.
Ну, рассматривается заявление каждого человека индивидуально, да? Речь не идет о рассмотрении коллективного, например, иска для того, чтобы ускорить как-то.
Вот если речь идет о признании именно права собственности, то да, рассматривается как обособленный спор. Но тут нужно еще учесть, что вот если невозможно признать право собственности, например, дом совсем не построен, либо этой квартиры как объекта нет, либо суд отказывает, то тогда нужно подавать заявление о включении требований в реестр, то есть требования о передаче жилых помещений. Вот как раз вот эта процедура через включение в реестр, она может растянуться на годы. То есть вот формируется реестр, например, в реестр включаются все там 300 дольщиков по дому, потом проводится собрание этих участников строительства и решается, что дальше делать. Либо решается, что данный дом передается для достройки ЖСК, либо там находятся возможности там введения, например, внешнего управления и достройки дома самим застройщиком там под контролем под определенным, либо в самом худшем случае там дом продается с торгов и делятся деньги, но таких случаев мне практически вот 1-2 только известно, обычно все-таки до этого не доходит.
Правильно я понимаю, что это 214-й федеральный закон о долевом строительстве, принятию которого многие радовались, он действительно во многом защищал людей, которые приобретают квартиры в строящихся домах, он в том числе предусматривает и возможность требовать неустойку за то, что квартиру сдали не вовремя. Правильно я понимаю, что если застройщик признан банкротом, и квартира, которую вы приобретали в этом доме, вам для того, чтобы ее получить, вам пришлось уже пройти вот через эти истории с судами о признании права собственности, то здесь совершенно бессмысленно уже требовать каких-то неустоек, выплаты каких-то компенсаций, морального вреда, потому что банкрот владелец.
Скажем так, требовать можно, причем можно заявить требование о включении данных денежных сумм в реестр, и арбитражный суд не имеет права отказать его включении в реестр. Вопрос в реальном получении этих денежных сумм, если быть более конкретным, они включаются в третью очередь отдельно, то есть они выплачиваются дольщику уже после погашения первых трех очередей требований кредиторов. То есть в плане реального получения этих денежных сумм, да, это проблематично. Но есть же случаи, когда застройщики выходят из процедуры банкротства, и в этом случае тогда застройщик, как обычно юридическое лицо, обязан выполнить свои обязательства по выплате всех этих неустоек.
То есть есть смысл рискнуть и заявить еще дополнительные требования?
Да, не рискнуть, а можно это все в одном заявлении указать. Вот у меня не так давно, кстати, был случай, когда было заключено по результатам процедуры банкротства мировое соглашение, и реально все получили, в том числе, неустойки. Там, правда, не так много было дольщиков в реестре, да, вот именно с денежными требованиями. Но у кого были неустойки, они их получили просто для того, чтобы, соответственно, была возможность заключить это мировое соглашение. Это, конечно, редко когда бывает, но можно подать.
Да. Но в любом случае можно попробовать.
Пошлины там не облагается, это заявление, поэтому можно подать.
Да. А вот вы уже сказали, что в ситуации кризиса на строительном рынке, конечно, нужно перед заключением договоров на приобретение жилья в строящемся доме, там следует обращать внимание на репутацию застройщика и прочее. А существует ли в России какой-то единый реестр, я не знаю, строительных компаний? Как узнать, вот эта организация, банкрот она, не банкрот? Есть ли какой-то единый сайт? Может быть, Минстрой как-то всех контролирует и вывешивает вот эти списки? А главное, существует ли перечень неблагонадежных объектов строительных там или каких-то домов, таких, в которые куда лучше не ходить?
Да, есть такие информационные ресурсы, причем официальные. Например, в Москве это ресурс Москомстроинвеста, Московской области, Министерство строительного комплекса. В каждом регионе есть свой орган, который ведет реестр неблагонадежных застройщиков.
Но это не централизовано, это вот в каждом регионе?
Пока это не централизовано, да. Вот, с 1 января 2017 года вступят новые поправки в 214 закон. Там будет вестись централизован, но там уже будет вестись централизованный реестр, наоборот, благонадежных застройщиков.
Тут нужно еще добавить, что этот реестр, он должен быть только одним из критериев выбора застройщика, потому что как непопадание в реестр застройщика может быть вызвано тем, что он формально может какие-то процедуры соблюдать, то есть представлять отчетность, там, различные документы, а по факту у него может быть на балансе какие-то там активы плохие и прочее, и через несколько месяцев у него могут начаться проблемы. Так, попадание в реестр также не означает, что это 100% плохой застройщик. То есть были случаи, когда в реестр включали застройщика только потому, что он там не успевал сдать в отчетности, а на самом деле он строил нормально. Конечно, если в этом реестре застройщик есть, то надо очень хорошо подумать, чем заключать с ним договор.
Вообще, вот из того, что вы уже мне успели рассказать, лично я сделала вывод, что сейчас лучше вообще не приобретать строящуюся недвижимость в России. А с другой стороны, может быть, из-за того, что многие люди так подумают, и действительно рынок вот этой строящейся недвижимости просел, то сейчас как раз самое время купить грубо говоря, по дешевке то, что еще там пару лет назад стоило дороже. Вот стоит ли рисковать в этой ситуации?
Ну, мне кажется, здесь каждый сам решает. Дело в том, что недвижимость на первичном рынке, она в целом все-таки дешевле, чем да, недвижимость на вторичном рынке. И если объект уже в высокой степени готовности, застройщик пока не погряз в судах, и вроде как на площадке идет работа, то, может быть, и стоит рискнуть, потому что, вот я говорю, по моей практике и по практике вот наши коллеги, единичные случаи, когда именно дома, на которые получено разрешение на строительство и которые находятся в высокой степени готовности, вообще полностью там прекращалось бы их строительство, и дольщики не получали бы квартиры. Просто нужно быть готовым к тому, что, ну, как минимум, где-то на полгода, на год вам могут задержать, это нормальная как бы просрочка по рынку, да, то есть это, к этому сразу нужно быть готовым, да, а как максимум, что могут задержать на более длительный срок, да, пока вот пройдут все эти формальные процедуры. Ну и все-таки иметь в виду, что какой-то небольшой процент того, что там дом продают с торгов, он есть, но он не очень большой, то есть не стоит как бы так паниковать и думать, что это какое-то массовое явление, как лишение дольщиков квартир.
Но вы знаете, вот на самом-то деле кажется, что это вполне себе массовое явление, потому что в самом начале программы я приводила цифру от Минстроя о том, что 45 тысяч человек сейчас являются обманутыми дольщиками. А с другой стороны, есть еще рабочая группа «Единой России», которая занимается обманутыми дольщиками. Я так понимаю, его Александр Хинштейн возглавляет. Так вот, под их данным, в России насчитывается 888 проблемных жилых объектов в 69 субъектах Российской Федерации и всего 114 214 обманутых дольщиков. То есть получается, что ну, почти в 2,5 раза больше, чем заявляет Минстрой. Откуда же такие цифры берутся?
Я как бы хочу подтвердить, просто да, цифры очень большие, но мы сейчас говорим о том, что получат эти люди квартиры или не получат. Действительно, достаточно много людей могут вообще не получить квартиры. Если речь идет о каких-то мошеннических схемах, о том, что дом там на какой-то начальной стадии, только на котловане, никак невозможно найти денег, либо отменили вообще реализацию проекта, но таких случаев все-таки, вот я думаю, что меньшинство. А если при этом разрешение на строительство получено, дом в высокой степени готовности, и все-таки застройщик банкротится, у него возникают проблемы, все-таки больше вероятность, что квартиру люди рано или поздно получат. Вот из этого нужно исходить. Но, конечно, есть и такие случаи. Плюс еще мы, видимо, не учитываем здесь случаи, когда реализуются разные мошеннические схемы, когда там возводятся дома на участках для этого не предназначенные, либо какие-то просто сбор денег, и человек скрывается, хотя формально он мог что-то построить. Вот тут, конечно, рассчитывать там на какую-то помощь властей и на предоставление жилья вряд ли возможно.
Ну, несколько передач уже было посвящено таким вопросам, и самое удивительное, довольно много историй, когда у строительной компании есть все документы необходимые, они продают квартиры, люди там уже живут по несколько лет, и вдруг, откуда ни возьмись, появляется какой-нибудь, какая-нибудь экологическая служба или какая-нибудь еще архитектурная служба, и людей, живущих уже в сданных в домах с присвоенными им адресами, собираются выселять и говорят еще и сносить все это за свой счет.
Участков, да? Ну, это больше характерная история для дачных участков, когда ну, был такой бум строительства, когда люди, ну, недобросовестные застройщики, воспользовавшись законом о так называемой дачной амнистии, регистрировали фактически квартирные дома в собственность и передавали их дольщикам. Это вот этот случай. Еще бы я хотел, вот сейчас вспомнил случай, где застройщики недобросовестно обходят закон, это продажа так называемых апартаментов. Ну, что такое апартамент? Это, скорее, такой маркетинговый ход, маркетинговое название. Апартамент – фактически нежилые помещения. То есть, очень часто…
Как-то нежилые, если там есть и кухонька, и санузел, и там две спальни, или там студия. Почему же они нежилые?
Ну, формально, по закону, они нежилые помещения. И рядом могут располагаться и какие-нибудь производства там, и регистрироваться в этих нежилых помещениях нельзя. И, кстати, по нежилым помещениям при банкротстве не ведется реестр, только по жилым помещениям. То есть бывает такое, что под видом апартаментов, а люди это не знают, красивое слово апартаменты, застройщики подают нежилые помещения. Тем самым снижая цену, потому что для жилых помещений всеми строительными нормами, с НИПами, с АНПИНами, предусмотрены более повышенные требования, ну, так как там предполагается, что люди будут жить. А для нежилых помещений таких требований нет. И, соответственно, застройщики на этом экономят.
Хорошо, а как тогда разобраться человеку? Он приобретает апартаменты, апартаменты в смысле нежилые, или апартаменты в смысле буквальное жилье для своего проживания или для возможной там сдачи в аренду и для временного проживания каких-нибудь?
Ну, разобраться достаточно, может быть, просто, потому что, во-первых, нужно посмотреть документы, на основании которых ему продают что-то, да. То есть там, как правило, написано, что это либо нежилое помещение, либо апартаменты, но конкретно в каком доме, что там какая-то бывшая фабрика, еще что-то, да.
Лофты, так
называемые. Лофты и прочее, да. То есть это такие красивые маркетинговые названия, не имеющие под собой законодательного основания, да. А, кроме того, нужно посмотреть разрешение на строительство, и там должно быть написано строительство как бы жилого дома, да, то есть, и, соответственно, проектная декларация должна быть, в проектной декларации должно быть указано, какие квартиры, сколько квартир, на каких этажах. А, в общем-то, даже если не специалист, а более-менее
умеющий читать,
умеющий читать и смотреть, изучать документы, то можно понять, нежилое помещение это либо жилое помещение, да, ну и плюс смотреть расположение и цену, то есть это можно будет понять.
Значит ли это, что в таких помещениях нельзя жить? Кто-нибудь придет, арестует, оштрафует за то, что там живешь? Или просто человек не может получить регистрацию по месту жительства вот по указанному адресу? Чем это для конкретного человека, ну, в конечном счете чревато?
Вообще, теоретически, если рассматривать этот вопрос, в нежилом помещении нельзя проживать. Тем более, например, проживать с детьми, например. Да? То есть, теоретически, та же служба опеки может прийти и спросить, а почему люди проживают там с детьми в нежилых помещениях. Да?
Детей это обратно.
Вот, как, ну, берут, конечно, вряд ли, но по факту, конечно, никто не приходит, как правило. То есть как-то этот вопрос замалчивается и обходится, да. То есть живут люди и живут, соответственно, никто их не трогает. Но если рассматривать теоретически, то это помещение не предназначено для постоянного проживания граждан. И, в общем-то, получается, что это определенные нарушения. То есть они проживают в нежилых помещениях. Да?
А можно добиться через суд? Меня просто заинтересовала эта тема, потому что, ну, действительно, пестрят сайты вот этими рекламами продажи апартаментов и в Москве, и в Подмосковье, как раз вот на бывших фабриках, и цены такие, в общем, довольно любопытные. Так что, думаю, многие заинтересовались вот такими предложениями. А можно ли через суд потом добиться признания этого объекта недвижимости именно жилым? То есть что эти апартаменты не просто так, вот какое-то нежилое помещение, там гараж или студия, художественная мастерская, а что это именно жилое помещение?
Вот. Сказать, единичные случаи есть, но, как правило, я думаю, в 99% случаев нельзя, потому что изначально, если застройщик продает апартаменты, если бы это было можно сделать, ему намного выгоднее было бы сразу представить это как жилые помещения по всем документам. А раз это апартаменты...
И продавать их дороже.
Да, и продавать их дороже. А раз он этого не делает, значит, просто это нельзя сделать по каким-то причинам. Либо это какая-то промышленная зона, либо там с НИПом не соответствует, либо нормам инсоляции, поэтому приходится продавать как нежилые помещения. Вот именно из-за этого.
Ну и, наконец, насколько я поняла, Андрей, вот из того, что вы говорили об апартаментах, еще один существенный риск в случае, если застройщик банкротится, тот, кто продал вам именно апартаменты, а не квартиру в этом доме, строящемся или реконструируемом, он вам уже ничего не должен, вас в реестр не внесут, и там будет как-то иначе рассматриваться.
Нет, это не означает, что застройщик ничего не должен. Дольщик, который купил апартаменты, нежилое помещение. То есть можно, опять же, попробовать, как мы ранее говорили с коллегой, признать право собственности в суде общей юрисдикции, либо в арбитражном суде право собственности, либо право собственности на долю в незавершенном строительственном объекте, если дом еще не достроен. Но если все эти способы, грубо говоря, не помогают, и остается только включение в реестр, как по жилым помещениям, то есть включиться в реестр и ждать, когда передадут жилое помещение, то для владельцев, ну, скажем, для дольщиков, приобретших апартаменты, данный способ неприменим, потому что такого понятия, как реестр передачи нежилых помещений в законодательстве просто отсутствует.
А что вот значит включиться в реестр? Это как? Это прийти на какой-то сайт в интернете и написать: я там Иван Петров,
нет, реестр...
хочу включить меня в реестр.
Нет, реестр — это официальный такой список, ведущийся вот арбитражным управляющим, куда включает суд дольщиков.
По каждому конкретному
застройщику? Нет, по каждому
конкретному объекту.
Ну да, реестр, он ведется по каждому дому отдельно. И в нем перечень дольщиков с указанием, какая квартира дольщику подлежит передаче, сколько в ней метров, сколько он заплатил, сколько еще он должен. Вот формируется сначала реестр, потом участники строительства с участием арбитражного управляющего суда уже определяют, что делать с этим домом. Да? То есть потом либо из этих участников строительства формируется ЖСК, и они сами достраивают,
ну,
либо
да,
этим участникам строительства, если такая возможность есть, передаются просто помещения. То есть если вы просто сидите и никуда не обратились, это считается, что вы все равно, что вы отказались от своих прав на помещение. Да? Вот банкротство застройщика, вы в реестр не включились, сидите, ждете. Получается, что эта квартира,
вы
она
подарили,
как бы в конкурсную массу уходит, да, то есть, ну, в принципе, время достаточно много, чтобы включиться, да, то есть это можно всегда успеть, тем более, если вы уведомления не получали, там срок восстанавливается, да, но тем не менее, если вы включились в реестр, то уже либо квартира передается, либо новый застройщик также, опять же, берет обязательства по достройке и передаче граждан на основании вот этого реестра, то есть вот реестр, он для этого нужен.
А расскажите мне, пожалуйста, про ипотечников. Что происходит с людьми, которые взяли квартиру в ипотеку в строящемся доме? И вот застройщик признан банкротом. Человек в это время все равно должен платить ипотечные взносы. Или тут включается какая-то страховка. Вот что происходит? Ну, потому что, получается, застройщик банкрот, ты должен еще банку какие-то огромные деньги, причем платить их ежемесячно, жить тебе негде, потому что ты рассчитывал там через год-полтора въехать, а оно не сдается и вообще зависло. Вот в этой ситуации каково им? Я имею в виду сейчас об рублевых ипотечников, конечно, потому что с валютными там другая история совершенно.
Ну да, это самая грустная ситуация с ипотечниками, потому что, взяв кредит, ипотечник, заемщик, должен в любом случае банк выплачивать ежемесячные аннуитетные платежи, неважно, в банкротстве застройщик, не банкротстве, сдали ему вовремя квартиру, не сдали ему вовремя квартиру. Платить в любом случае придется. На практике известны очень немногочисленные случаи мне, когда при заключении договора кредитного ипотечного застройщик страховался на случай банкротства. Но это довольно редко происходит. Обычно люди берут кредит и платят, и не живут, грубо говоря, в квартире.
То есть и квартиры нет, и денег нет, и еще какие-нибудь штрафные санкции от банка. А с банками совершенно невозможно договориться в этой ситуации, принести им решение из суда и сказать: ребят, вот банкрот, застройщик мой, у меня нет никаких возможностей вам выплачивать. За что я вам буду платить деньги за квартиру, которая не существует? Вы мне дали кредит, ну, давайте как-то продавайте ее, ну, или что это?
Ну, тут справедливости ради надо сказать, что имеются и другие механизмы восстановления прав. Да, вот это как минимум страхование, либо нахождение застройщика в обществе какого-то взаимного вот этого страхования, да, то есть это не так давно ввели, еще, я знаю, практики пока нет, но тем не менее ответственность застройщика либо должна быть застрахована, да, на случай как раз вот банкротства, да, либо он должен вот это вот общество взаимного страхования оплатить взносы. И идея такая, что в случае банкротства застройщика, если уже точно известно, что нельзя вот эти все методы использовать, уже дольщик может получить свои денежные средства за счет этого страховки, либо за счет вот этого вот компенсационного фонда. Тут минус какой, что вот до недавнего времени достаточно были не жесткие требования к страховым организациям, и многие застройщики страховали в фирмах, у которых просто нет денежных средств, чтобы выплатить. Но сейчас вот ужесточили меры, возможно, это как-то повлияет. И плюс еще самый последний шанс получить квартиру — это еще и включение в так называемый там вот реестр пострадавших граждан, чьи права нарушены. То есть такие реестры ведутся по определенным критериям органами власти, вот Минстройкомплекса Московской области и Московстройинвестом, другими там организациями, других органами власти в других субъектах. И в принципе вот не так много, конечно, граждан, но вот мне известно, что граждане получали все-таки, в конце концов, как в реальной мере, вот, по той же социальной инициативе, еще по другим компаниям.
После того, как они попадали вот, в реестр пострадавших граждан.
Уже фактически видно, что Лидом вообще не строится, но при этом ряд вот этих критериев соблюдается, они достаточно жесткие, и массовая практика скорее отказа вот этих органов включения в реестр. Приходится обжаловать отказы через суд. Да? Вот у нас было несколько положительных дел, но сам факт того, что даже вот есть, например, дом в Москве, да, вот не буду называть адрес, и там дольщиков включают только через суд. Кто вот пошел в суд, того включили. Кто не пошел, тому отказ. Хотя бы всех...
А если тебя включили, то потом что? За счет государства ты получишь
вот
какую-то квартиру?
Прямо так этот механизм четко не прописан, но вроде как на практике через 2-3 года, если уже все там механизмы исчерпаны, можно как-то рассчитывать, по крайней мере, в Москве на получение жилья в области.
Муниципального жилья или это
собственность? Ну, как компенсация, да, скорее собственность от города, да.
А вот я правильно понимаю, что вы сейчас говорите об этом реестре обманутых дольщиков, который сейчас предлагают модифицировать?
Да,
потому
да.
что вот появилась информация о том, что вице-премьер Игорь Шувалов раздал поручение Минстрою, Минэкономразвитию и Минфину, по-моему, вот эти механизмы усовершенствовать. Понятно, как это должно работать? Как должны вот этих всех людей считать, что на что обращать внимание, Андрей?
Ну, тут... скорее усовершенствует механизм в том плане, что в данный реестр могут включаться только те дольщики, которые заключили договор по 214 закону.
А, то есть это значит все, кто входил в жилищно-строительные кооперативы, использовал другие так называемые серые схемы, они вообще мимо пролетают сразу?
Да, то есть в данном случае почему-то хотят этих людей из данного процесса исключить, хотя мне кажется это несправедливо, потому что вот когда был бум строительный, когда, скажем так, рынок долевого строительства был довольно активен, на своей практике знала, что приходишь в строительную компанию, предлагают какой-нибудь предварительный договор, вексельную схему, и другого договора просто невозможно заключить, либо так, либо никак.
Угу. А жилье нужно?
Вот. А жилье нужно, да, да. То есть некоторые люди, вот, особенно те, кто до 2008 года заключал договоры, вот как раз они по каким-то серым схемам приобретали квартиры.
Скажите, пожалуйста, а вот те поправки, о которых я в самом начале сказала, президент, я так понимаю, в июле только подписал этот большой законопроект о внесении изменений сразу в несколько законов, связанных с долевым строительством, так или иначе, они вообще как-то смогут обеспечить большую защиту гражданам, пожелавшим приобрести вот, жилье в строящихся домах? И что существенно изменится, там, вот, начиная с 1 января 2017 года, и что уже изменилось? Потому что, насколько я понимаю, там не все положения закона вступают в силу в следующем году.
Ну вот из существенного, если по теме нашей передачи говорить, как раз изменилось положение законодательства о банкротстве застройщиков. То есть теперь во многих случаях намного проще без каких-то серьезных доплат передать объекты дольщикам.
Намного вот... проще будет
Нет,
или
уже сейчас, да.
Уже
то есть,
сейчас.
И плюс еще часть этих поправок вступит в силу как раз с 1 января. То есть, не вдаваясь в подробности, просто, например, раньше нередки были случаи, когда у организации были большие долги, например, по текущим платежам, и без гашения этих долгов за счет дольщиков нельзя было передать объект. Теперь текущие платежи нужно гасить только в ограниченном размере, то есть там не очень большие расходы, да, не все
текущие
платежи.
Правильно я понимаю, что был застройщик, у него есть какие-то текущие платежи, денег свободных нет, и он, соответственно, деньги дольщиков использует на то, чтобы рассчитаться со своими какими-то долгами.
Ну, не совсем.
Они вкладывают их в строительство.
Просто вот есть условия, по которым можно передать. Да? Например, раньше нужно было погасить все те расходы, которые у застройщика были в процедуре банкротства, в том числе он мог работать, строить, не платить подрядчикам. Это все на дольщиков ложилось. Сейчас на дольщиков ложится только, ну, там, грубо говоря, зарплата управляющего, вознаграждение управляющего, еще небольшие
арбитражного
расходы.
Да, арбитражного,
да, управляющего. Еще небольшие расходы. Ну и ряд других поправок. Например, раньше реестр велся по всем домам сразу, и получалось так. так, что если один дом вообще не построен, а другой построен 100%, передать можно было только как-то все в совокупности. Сейчас все это ведется отдельно, и если дом уже почти достроен, те, кто в него вложился, в принципе, имеют некоторый приоритет. Все-таки, как бы, может быть, а до этого вообще могло все так вот и годами длиться. То есть, вот. А что касается поправок, которые с 1 января, да, там достаточно много, и многие они достаточно хорошие. Например, вот требования к уставному капиталу застройщика, там очень большие суммы нужны уставного капитала, в зависимости от того, сколько, какой объект строится, да, чем больше площадь, тем больше должен быть в капитал.
То есть нельзя уже зарегистрировать какую-то фирму с уставным капиталом 200 тысяч рублей?
Да, тут, но я про другие поправки скажу, очень хорошая есть поправка в плане того, что теперь все денежные средства дольщиков, которые они вкладывают в строительство, должны идти на специальный эскроу-счет, так называемый. То есть, что это означает? Дольщик, покупая квартиру, ну или какой-то другой объект долевого строительства, вкладывает денежные средства, не просто отдавая их застройщику, что непонятно, куда он их денет, а блокируется на определенном эскроу-счете.
А, то есть можно будет отслеживать, куда они пошли?
Нет, нет. Никуда не отслеживать. Они замораживаются, это денежные средства, ровно до тех пор, пока дольщик не получит квартиру.
А, то есть, получается, застройщики теперь будут работать как бы...
То есть, они будут получать где-то проектное финансирование, не знаю, от банков, чего-то еще.
То есть, они должны где-то получать финансирование и только потом получать деньги?
Потом, да, потом, только когда построят дом, передадут объект долевого строительства дольщику, счет открывается, они с него получают денежные средства.
Слушайте,
дольщика.
Ну, наверное, для дольщиков это здорово, с одной стороны. Но, с другой стороны, такой вой, наверное, на строительном рынке сейчас поднимется, когда это все начнет действовать. Ведь денег сейчас и так нет, люди банкротятся, нет даже на текущие расходы средств, чтобы их погасить. А тут, получается, тебе нужно взять деньги и где-то положить, потом построить дом, и только потом ты эти деньги получишь. Но ведь там инфляция, еще какие-то рынки. Значит ли это, что вся эта история приведет опять к скачку цен на недвижимость?
Возможно, потому что с такими поправками, мне кажется, останутся на рынке только самые крупные застройщики, у которых множество собственных средств для застройки объектов. Но мне кажется, они будут все-таки закладывать все инфляционные и другие риски в стоимость квартиры. Да, и цена, наверное, будет выше из-за того, что застройщик сможет получить денежные средства только после достройки дома, передачи квартиры дочке.
Получается, здесь тоже такая ситуация. Если кто-то думает о том, брать сейчас недвижимость или не брать, вот это вот в строящихся квартирах, может быть, есть смысл ловить момент сейчас, пока еще не скакнули цены.
Если на, скажем так, стадии строительства достаточно уже высокой, то может быть.
А что еще вы сказали? Несколько очень существенных, таких приятных для дольщиков поправок вступает в силу.
Ну, вот другие поправки, помимо этого, да, это я уже говорил про создание реестра застройщиков федерального будет, как бы мне не ошибиться, на сайте Центрального банка. То есть Центральный банк у нас сейчас мегарегулятор, у них будет этот реестр. Потом ужесточается требование, вот как мой коллега сказал, к уставному капиталу он должен быть полностью оплачен. Потом создается компенсационный фонд, соответственно, что также гарантирует права дольщиков. Ну и там другие тоже поправки, более уже менее значительные, чем вышеперечисленные, там по рекламу относятся там, и так далее.
Подождите, вот вы сказали, компенсационный фонд создается, а ведь существует же уже какой-то компенсационный фонд, более того, существует какая-то полугосударственная, полуобщественная организация, я боюсь неправильное название воспроизвести, которая работает именно с ипотечниками и связана как раз, они должны разруливать вот эти и решать проблемы людей, которые оказались вдруг по воле судьбы обманутыми дольщиками. Это что-то в помощь этой истории появится? Или одно заменит другое?
Нет, здесь компенсационный фонд имеется в виду в том плане, что теперь государство по обманутым дольщикам переложит все вот эти финансовые риски на самих застройщиков. То есть они должны будут, грубо говоря, скидываться определенным процентом от собранных денежных средств с дольщиков.
Ну, по аналогии с банками и туристическими операторами, да, у которых тоже есть вот какой-то свой...
Ну, тоже резервный такой, какой-то, да, фонд, чтобы из него, грубо говоря, гасить требования, погашать требования дольщиков по тем застройщикам, которые обанкротились, скажем
так. Но это все уже произойдет в следующем году. Сейчас пока только можно более-менее быстро дольщикам получить это жилье, недостроенные для того, чтобы создать кооператив строительный и своими силами решить эту ситуацию.
Ну, не то, что прям в следующем году это все прям заработает, просто это будет...
Как обычно.
Да, это будет вводиться постепенно, потому что те объекты, которые только сейчас начали строиться, на них закон не будет распространяться. Закон обратной силы не имеет. Только
понятно.
На те объекты, которые будут
то
строиться уже...
То только после Нового года.
Да, да, будут строиться только после 17-го года.
Вот мы сказали тут буквально два слова о страховых компаниях. И тем не менее, хотелось бы еще вот получить ваши рекомендации. В случае, если человек заключил договор по 214 закону, так называемому, о долевом строительстве, как правило, если он взял ипотеку, то, как правило, его банк вынуждает страховать какие-то риски. И как, чаще всего речь идет там о рисках, связанных со здоровьем, потере работы, еще чем-то. Банки не обязывают людей страховаться на случай банкротства застройщика. И вообще вот этот механизм каким-то образом работает. И насколько легко с застройщика, главное, эти деньги потом взыскать? Потому что, насколько мне известно, то часто люди не могут компенсации за сломанную руку получить, простите.
Ну, дело в том, что у нас сейчас обязательно какое-то обеспечение исполнения обязательств застройщикам. Это либо страхование, либо вот этот компенсационный фонд. Но со страхованием именно такие проблемы были, сейчас уже с этим столкнулись, что не было жестких требований к страховым компаниям. И фактически люди пошли к страховым компаниям по обанкротившимся застройщикам и не смогли получить свои возмещения, поскольку страховые компании сами уже были в предбанкротном состоянии и стали банкротиться. И, соответственно, ну, где-то, наверное, весной, летом были приняты новые нормативы. Тогда даже многие застройщики приостанавливали как раз реализацию в рамках 214 закона, потому что раньше они страховали там за какой-то смешной процент свои риски и заранее знали, что все равно, ну, скорее всего, никто ничего не получит из дольщиков, если будет страховой случай, ну, а то они экономили, да. А сейчас им нужно было заключать договор уже с серьезными страховыми компаниями, там ставки уже были в разы больше, да. Но все-таки они как-то решили этот вопрос, стали заключать уже, либо делать вот этот компенсационный фонд. Угу. Вот, а по новым проектам, как вот Андрей я уже сказал, там будет еще намного сложнее все, да, то есть уже будет да, вот
там уже более конкретно процент прописан, который должен передаваться в данный компенсационный фонд, что более гарантирует права дольщиков в случае банкротства того или иного застройщика.
Ну, а пока приходится людям все равно, был застрахован застройщик, не был, все равно нужно решать свои проблемы через суды.
Ну, во-первых, чтобы обратиться в страховую компанию, там тоже нужно пройти достаточно большой этот путь. То есть нужно доказать, что вот все уже невозможно как бы получить квартиру, и застройщик уже вот в него введено там конкурсное производство.
Да? Если есть решение
о банкротстве. Но если есть решение о банкротстве, то да, то есть можно обратиться. Но вопрос, есть ли денежные средства вообще у этой страховой компании. Да? А так вообще, конечно, я бы рекомендовал до последнего как-то за квартиру все-таки бороться. Да? Особенно, если она уже почти построена. Если дом совсем не построен, конечно, да, лучше в страховую компанию обращаться. Либо в этот компенсационный фонд, да.
Если котлован. А если есть уже что брать, тогда...
Да, лучше попробовать признать право собственности на долю, либо на квартиру, потому что, соответственно, страховая компания не всегда можно получить страховое возмещение. Тем более, если будет массовое обращение, а страховая компания небольшая. То есть, да, это, скорее всего, ее обрушит, потому что застройщик уже много договоров страхования заключает.
А насколько человеку под силу самостоятельно пройти вот этот весь путь? Или все-таки это вот как раз та история, когда без грамотного юриста, специалиста не обойтись? Или я просто хочу понять, насколько внятно законодательство соответствующее, насколько оно понятно написано, чтобы человек мог более-менее сам разобраться и хотя бы на первых порах начать действовать самостоятельно.
Вы знаете, законодательство так написано, вот эти нормативы, нормы о банкротстве застройщика действуют только с 2011 года и содержат в себе очень много противоречий, поправок, которые подчас тоже друг другу противоречат. И более того, законодательство часто содержит одни положения, а судебная практика фактически толкует эти положения с учетом каких-то общих положений законодательства вообще по-другому. Более того, даже в одном регионе может быть одна судебная практика, в другом другая, в Верховном суде вообще третья, да, и только постепенно уже Верховный суд, когда примет 2-3 решения, уже и практика в регионах меняется. Поэтому, конечно, если говорить просто о банальном включении в реестр, то это несложно, да, то есть если у вас есть договор для его участия, оплата, то пишется заявление, там можно даже по шаблону написать, подается в суд, вас включают в реестр. Если все-таки проблема какая-то есть, и с получением возможной квартиры, как правило, она есть, да, то есть не факт, что гарантировано получение квартиры, то лучше начать, конечно, с того, чтобы обратиться к юристу и понять, может быть, сначала подать заявление о признании права собственности либо на долю, либо на квартиру, а в какой суд подать? Может быть, через суд общей юрисдикции проще получить квартиру, уже получить собственность и вообще не зависеть от банкротства, да? То есть тут, конечно, лучше, значит, как минимум проконсультироваться у специалиста, но именно который занимается ведением дел в этой области. Потому что масса случаев, когда обращается человек к юристу, который не занимается банкротством именно, да, а именно конкретно банкротством застройщиков, не имеет опыта и получает неправильную консультацию. Потому что
как с автомобильными, да, всеми, да, этими, да, историями, с судами, связанными со здоровьем, с, да, медицинскими расходами.
Может, на первый взгляд быть написано так, а практика совсем может быть другая. Да? То есть либо юрист, если добросовестный, он должен посидеть пару дней, поизучать практику и дать правильную консультацию, либо он просто должен этим заниматься.
Ну, это я так понимаю, что это все-таки удовольствие не дешевое, но в каких-то случаях, наверное, оно того стоит, ну, чтобы перестраховаться,
правило, и если обратиться. Если граждан много, то это не очень дорого, в принципе. Там,
так, ну и вот для того, чтобы резюмировать все сегодня сказанное, мы начали с цифры 1600 строительных компаний в России, обанкротившихся в первой половине 2016 года. Соответственно, ряды обманутых дольщиков пополнились. Люди сами того, конечно, не хотели. Что сейчас, просто по порядку, там, я так понимаю, нам нужно все там 4-5 пунктов. Что делать тем, кто узнал, что его строительная компания обанкротилась, вот просто по порядку, и что делать человеку, который вот размышляет, брать сейчас квартиру в строящемся доме или не брать? Давайте вот с банкротами что делаем,
Андрей? Если дольщик узнал, что его компания банкрот, ну, как бы сказать, не то, что банкрот, а в отношении нее ввели первую процедуру банкротства наблюдения, то в данном случае все зависит от того, в какой стадии находится объект долевого строительства, в котором он вкладывал деньги. Если это уже готовый дом, либо это дом высокой степени готовности, но не сданный в эксплуатацию, то я бы советовал побороться за признание права собственности на квартиру или другой объект долевого строительства, либо на долю в незавершенном объекте. Если это
котлован,
либо дом невысокой степени готовности, то в любом случае нужно включиться в реестр.
Чтобы дольщиков побороться хотя бы за деньги, чтобы вернуть хотя бы то, что ты уже вложил.
За деньги, да. И попробовать также включиться в реестр обманутых дольщиков, которые ведут местные органы власти. Ну, вот в Москве Москомстроинвест, Минстройкомплекса в Московской области. Вот. А тем, которые только собираются приобрести, ну, я бы советовал потщательнее узнать о застройщике, об объекте, запросить как можно больше документов, как касательно самого объекта, который будет строиться, так и касательно застройщика. То есть посмотреть его финансовую документацию, финансовую отчетность, отчет о прибылях и убытках и так далее. То есть как можно по максимуму узнать и об объекте, и о застройщике.
А потом уже принимать решение о том, вкладывать ли деньги в это строительство. Спасибо, Артем, спасибо, Андрей. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Мария Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокаты коллегии «Правовая защита» Артем Сидоров и Андрей Ребриков. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Что значит? значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
«Свободная Россия» для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. «Свободная Россия» – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».